в России наступает эпоха темного всадника. Усилия Путина по стабилизации России увенчались успехом, но с мечтами об ее вестернизации ему пришлось распрощаться. Наступает время тьмы. Сторонники российской оппозиции собрались 14 апреля на Пушкинской площади в Москве. Так называемый «Марш несогласных» был организован движением «Другая Россия», в состав которого входят убежденные коммунисты, реформаторы и ультранационалисты, объединенные лишь неприятием централизации власти, происходящей при президенте Владимире Путине. Через несколько минут после начала марша около 2000 демонстрантов обнаружили, что силы милиции превышают их по численности более чем в 4 раза. Они быстро разогнали активистов, избивая и задерживая тех, кто пытался прорваться сквозь оцепление. Среди арестованных были Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам, ставший политическим активистом, и Мария Гайдар, дочь первого постсоветского премьера-реформатора. Бывший премьер-министр Михаил Касьянов избежал ареста лишь потому, что его телохранители помогли ему скрыться. Съемочной группе «Рейтерс» было разрешено заснять происходящее и распространить эти кадры на Западе. На следующий день другую акцию протеста, правда, гораздо менее масштабную, подобным образом разогнали в Санкт-Петербурге, хотя Каспаров был арестован еще до ее начала. Что происходит? Акции протеста были незначительными как по численности участников, так и с политической точки зрения. Более того, учитывая то, что происходит сегодня в мире, правительству Путина меньше всего нужно привлекать к себе ненужное внимание. Ответ становится очевидным, если принять во внимание то, на каком этапе своего исторического цикла находится Россия, а также рост давления, оказываемого на Путина, который не имеет ни малейшего отношения к демократии. Кому-то это покажется мнением университетского профессора социологии или даже Джорджа Фридмана, но у истории действительно есть циклы. Возьмите, например, Европу. История Европы – это хроника взлетов и падений ее географического центра. Возвышаясь, Германия подминает под себя окружающие ее государства, и они вынуждены объединять ресурсы для отражения напора Берлина. Когда Германия ослабевает, вакуум силы в центре континента позволяет странам, граничащим с ней, укрепиться и войти в число ведущих держав. С момента образования Первой Германии в 800 году этот цикл задавал темп и тон европейским делам. Сильная Германия – это консолидация, за которой следует катастрофическая война. Слабая Германия создает многосторонний концерт держав и конкуренцию между государствами, зачастую чреватую войной, но гораздо менее масштабной. В Европе этот цикл взлета и падения Германии происходил трижды. В случае со Священной Римской империей, Германской империей, нацистской Германией. А в наши дни происходит очередное его повторение с воссоединенной Германией. Однако цикл России гораздо менее предсказуем, чем европейский. Он начинается национальной катастрофой. Порой она проявляет себя как разрушительный результат неудачного внутреннего планирования. Порой следует за иностранным вторжением. Но она всегда взрывает существующий общественный порядок и угрожает России хаосом и распадом. Последней такой катастрофой был крах СССР, за которым последовал финансовый кризис 1998 года. К предыдущим катастрофам относятся разгром русских войск в Первую мировую войну и навязанный России Брестский мир. Смутное время, эпоха гражданской войны и заговоров, приучившая русских к недосказанности, а также монгольское владычество, которое чуть не привело к уничтожению нации. Испытав ужас поражения, русские напряженно ожидают второй фазы цикла – прихода светлого всадника, и он всегда появляется. Светлый всадник редко воплощает собой спасителя в западном понимании, того, кто приносит богатство и свободу. После таких потрясений желания русских гораздо проще. Они хотят стабильности. Но по российским стандартам светлый всадник довольно оптимистичная фигура. Он действительно верит в то, что Россия может выйти из кризиса, если будет восстановлен хоть какой-то порядок. Поэтому российский светлый всадник начинает навязывать веру в последовательность и силу, полагая тем самым конец свободному падению российской жизни. Путин – это новейшее воплощение российского светлого всадника. Он входит в ту же категорию, что и лидеры прошлого – Владимир Ленин и, разумеется, русские великие – Екатерина и Петр. В отличие от того, что пишут о нем многие в западных СМИ, Путин – не твердолобый авторитарный лидер, которого волнуют лишь милитаризация и война. Он родился в Санкт-Петербурге, городе, называемом «окном России в Европу». а в годы Холодной войны одной из его основных обязанностей была передача на родину информации о западных технологиях. Он был и остается прекрасно осведомлен о слабостях России и желает видеть Россию полноправным членом западной семьи наций. Кроме того, он достаточно прагматичен для того, чтобы понимать, что его идеал будущего России и ее нынешний путь – это две линии, которым не сойтись. Поэтому с ноября 2005 года Путин готовит себе двух потенциальных преемников – первых вице-премьеров Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Сегодня, когда до следующих президентских выборов остается почти год, можно лишь гадать о том, кто из них одержит верх. Неясно также, какую роль предусмотрел себе Путин, вплоть до очередного переизбрания на пост президента. Вопрос о том, кто станет его преемником в марте 2008 года, порождает огромный интерес и горячие споры среди кремлеведов. Разумеется, данный вопрос имеет громадное политическое и экономическое значение. Но эта дискуссия упускает из виду геополитический аспект. Суть происходящего в том, что эпоха светлого всадника в России заканчивается. Усилия Путина по стабилизации России увенчались успехом. Но с мечтами об ее вестернизации ему пришлось распрощаться. Наступает время тьмы. В третьей фазе российского цикла светлый всадник осознает, что впереди более грозные вызовы, чем он ожидал, и что его относительный идеализм скорее помеха, чем ценность. Тогда светлый всадник уступает место темному, тому, кто не обременен целями и предпочтениями светлого, и готов сделать то, что, по его мнению, должно быть сделано, невзирая на соображения морали. Разумеется, самым известным темным всадником в современной истории России был Иосиф Сталин, а наиболее кровавой была эпоха Васильев, которая привела к самой продолжительной гражданской войне в истории средневековой России. В особенно мрачные периоды российского прошлого светлый всадник отбрасывал свой идеализм и становился темным. Например, Иван IV начал свое правление, честно стремясь сделать Россию процветающей, но позже превратился в безумца, вошедшего в историю под именем Ивана Грозного. Под властью темного всадника Россия вступает в крайне суровый период внутреннего контроля и внешней агрессии, объясняющейся в значительной мере ее географической слабостью. В отличие от Соединенных Штатов с их протяженными побережьями, обширными внутренними районами и сетями длинных и судоходных рек, скудный ландшафт России и отсутствие возможности развития морского транспорта превращают торговлю, развитие и, собственно, жизнь в постоянную борьбу. Кроме того, у России нет естественных барьеров, за которыми она могла бы укрыться, что делает ее постоянно уязвимой перед нападением извне. Понимание того, что такая географическая реальность заставляет Россию все время чувствовать угрозу, имеет ключевое значение для понимания мрачных периодов ее истории. Когда во главе государства становится темный всадник, он не останавливается ни перед чем, чтобы гарантировать России безопасность. Внутренняя оппозиция безжалостно подавляется. Экономическая жизнь полностью подчиняется потребностям государства. А военная мощь стремительно наращивается для защиты уязвимых границ. Обычно это ведет к войне. Как выразилась Екатерина Великая, у меня нет другого способа защиты моих границ, кроме их расширения. После периода собирания и расширения владений при темном всаднике силы России неизбежно перенапрягаются. Невозможно бесконечно расширять границы. Чем дальше ее войска от центра, тем дороже обходится их содержание. И тем более они уязвимы перед контратакой неприятельских сил. Более того, когда в результате присоединения новых территорий процент русских населения страны снижается, государство все менее способно навязать свою волю, по крайней мере, не прибегая к грубой силе в сталинском стиле. Это перенапряжение сил также неизбежно ведет к стагнации, когда руководство, пришедшее на смену темному всаднику, пытается приспособиться к новой реальности, но у него не хватает ресурсов. Попытки реформ превращают стагнацию в упадок. На смену Сталину приходит мастер просчетов Никита Хрущев. За ним полубессознательный Леонид Брежнев, слишком яркий Михаил Горбачев и очень пьяный Борис Ельцин. В конечном итоге надвигается новая катастрофа, и начинается новый цикл. Протесты 14-15 апреля произошли в точке перехода от второй фазы цикла к третьей, когда светлый всадник уступает путь темному. Акции протеста, в которых приняло участие не более 2500 человек, стали возможными лишь потому, что они не имели никакого значения. В послушной думе Путин обладает большинством, которое позволяет принять любой закон или поправку Конституции. Все значимые политические партии распущены, объявлены вне закона или маргинализованы. Политическая система находится под полным контролем Кремля. Протесты Каспарова-Касьянова не стали какой-либо угрозой Путину. Однако в Москве и Санкт-Петербурге было избито или задержано несколько десятков человек. Это не было случайностью. 9000 ОМОНовцев не могут материализоваться спонтанно или же по команде излишне ретивого или не совсем трезвого начальника. Разгром в одном городе мог бы считаться недоразумением, но в двух – это государственная политика. И если ОМОНовцам разрешают орудовать дубинками прямо перед камерами Reuters, значит, это делается на показ. Путин предпочел сделать из акций протеста событие. Итак, Путин принимает в расчет различные группы и следующим образом рационализирует свои действия в контексте исторического цикла России. Запад. Очевидно, что Путин не хочет, чтобы западный капитал подумал, будто он готов принять как должное недавние угрозы насильственной смены власти, прозвучавшие из уст изгнанного олигарха Бориса Березовского. Березовский говорит, что при будущей смене власти в России насилие возможно и даже неизбежно. Прекрасно. Путин с легкостью продемонстрировал, что в искусстве применения силы во внутренней политике у российского правительства нет равных. Народ. Путин знает, что руководство страной – это не столько правление, сколько управление ожиданиями. Россияне жаждут стабильности, и Путин, дав им эту стабильность, получил высокий рейтинг, а его заслуги нехотя признают даже самые заклятые его враги. Он представляет такие группы, как «Другая Россия», возмутителями спокойствия. Среднестатистический россиянин вполне готов принять такое объяснение. Оппозиция. Одно дело выступать в оппозиции к невероятно сильному и популярному правительству. Другое, когда правительство тебя колотит. При этом народ одобрительно кивает, а международное сообщество практически не выражает протеста. Путин показал, что оппозиция не просто изолирована и находится вне политического поля, но и никому не нужна. Кремль. То, что Путин разочарован нереализуемостью своих идеалов, не означает, что он хочет быть выброшенным в открытый космос. В русской культуре проявление слабости в переходный период равносильно капитуляции. Особенно при том, что российские силовики-националисты постоянно стремятся к вершинам власти. Путин знает, что для того, чтобы продолжить играть какую-то роль в России в ходе и после завершения переходного периода, он должен сохранять твердость. В конце концов, если Медведев и Иванов не оправдают надежд, то кому-то все равно придется править Россией. А единственному из ныне живущих политиков, более искушенному в этом, чем Путин, уровень алкоголя в крови не позволяет принимать осознанные политические решения.